Так, у нас с вами сегодня очень много материала. Вот, я хотел сделать обзор первого послания Иоанна. Хорошее, очень интересное послание, да, когда вы читали? Очень, вот эта песня, которую мы пели, «Кровь Христа мыла меня», это оттуда. Да, всякого греха это оттуда. Где-то. Я помню, когда я его веровал, и в одну церковь там ходил, и там у них очень важно, чтобы слух исповедовали. Я там исповедовал один грех, и так чувствовал себя виновным, таким грешным, все, не был уверен. Я думал, то, что я скажу, шокирует людей и так далее. Но там они мне очень хорошо сказали, мне открыли это место и сказали, если исповедуем грехи, он, будучи праведен, верен, что? Прости, да. И вот с тех времен я очень понял, как важно знать Слово Божие, строить свою веру на Слове Божие, а не на чувствах. Вот, я думаю, они мне скажут. Да. И все дело в крови Христа. Кровь Христа имеет такое свойство, такую силу, да? От всякого греха. Вот, значит, вот это послание Иоанна, да, мы можем хорошо сказать, что там очень много говорится о любви, да? О любви Бога к нам. Очень Иоанн хорошо говорит и о важности любви нашей к Богу и к людям, к братьям, да? И знаете, апостол Иоанн называет иногда апостолом любви, да, потому что он о любви так очень хорошо говорит. Вот. И ну, что интересно, что по натуре он таким не был человеком, апостол Иоанн. Когда самаряне не приняли их на ночлег, когда они с Иисусом шли в Иерусалим, проходили мимо. Иоанн там говорит, Иисус, хочешь, мы сейчас огонь с неба сведем, как Илия. Иисус говорит, вы не знаете, какой дух у вас. То есть это не дух Божий, это он подразумевает нехороший дух у вас. То есть это по натуре он был очень вспыльчивым человеком. Да. Но теперь мы увидим, это апостол любви. Видите, как благодать меняет нас. И поэтому он понимает и говорит, всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. Вы рождены от Бога. Вы можете победить мир, эти все тенденции, эгоизм и по-настоящему любить. То есть много он говорит о любви в этом послании. Он там же говорит, допустим, такую мысль даже высказывает, что 4 глава, 8 стих. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. То есть наш стандарт, то, насколько мы знаем о Боге, то, насколько мы духовно, должно проявляться по как бы количеству любви нас к Богу и к другим. Там Павел говорит, что знание надмевает, а любовь назидает. Павел сказал. Ну открой, откройте 1 Коринфянам 8:1. Да, да. И для нас, изучающих Библию, какую-то другую религиозную литературу, есть опасность, так как мы получаем истинные знания, все-таки опасность, что у нас появится надмение, есть опасность? Знание должно быть истинным, но есть опасность, она перельется не в любовь, а просто в надмение. Я помню, когда был молодым христианином, ну не молодым, а достаточно уже, я много-много, я думал, начитался. И я чувствовал, что в любых разговорах, в любых конфликтах я всегда что-то такое очень классное могу сказать или доказать. Может быть, даже я ходил на какие-то собрания, какие-то общения, чтобы использовать эту свою возможность там поговорить о Боге, но на самом деле показать свои знания. Я как-то понял, что я внутренне не могу как бы расслабиться, что-то я как-то вот слежу за людьми как-то не так. Вот, и Бог мне сказал, то, что ты делаешь, это надмение, это не любовь. Если ты считаешь себя духовным, ты должен проявляться в любви, а не просто высказывать какие-то знания, чтобы доказать правоту или превосходство. Особенно, если вы прочитаете какую-то хорошую христианскую книгу. Где говорится о том, как церковь должна, например, быть построена, или о том, как важна молитва, или о том, как важна любовь, или дары Духа Святого, или прощение. Что-нибудь такое. Есть очень хорошие книги. И будет искушение прийти, не увидеть этого в других. И вместо того, чтобы проявлять любовь, начать просто показывать, как вы это знаете, а как другие это не знают, и как вот они недуховны и обделены, то, что они не знают, то, что вы знаете. Вот, то есть, когда истину надо познавать, но это для назидания, не для того, чтобы самому высказаться. Всегда можно сказать какие-то идеи, выдвинуть, но мы всегда думаем, что поможет ли это данной обстановке, данному человеку, будет ли это назидание? Или готов ли он в это время принять это? И вот в первой церкви было очень много людей, которые стали познавать истину. Но любви не было. И Иоанн говорит, вы еще, значит, не познали Бога, если у вас нет любви. Потому что Бог есть любовь. Что вы там узнали? Бог есть любовь. да, и так что кто не любит, тот не познал Бога. И знание, оно иногда может надбивать, но надо осторожно смотреть за своим сердцем. Возлюбленные, будем любить друг друга, он говорит, да? Вот так что этим посланием мы, Бог напоминает нам любить друг друга. Вот. Но есть определенные трудности в этом послании, о котором я хочу поговорить. Я постоянно в разговоре с людьми сталкиваюсь, что люди имеют трудность с этой вещью. Вот смотрите, 1 Иоанна 3:9. Здесь, несмотря на такие утешающие вещи, есть вещи, которые нас, как христиан, когда мы читаем это послание, беспокоят. И у некоторых из нас может быть такие смутные, неясные чувства по поводу этого послания быть. Если мы не поймем кое-что. И вот, например, всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Вот это как бы трудная такая фраза для некоторых из нас. Там... Мы думали, что мы рождены от Бога, и вдруг говорится, что если ты грешишь, то может ты не рожден от Бога? Бог тебе может не прибавить, то есть это беспокойный такой стих, нам надо его правильно понять. Да. Вот. И если мы это не поймем, то сатана будет использовать этот стих, чтобы нас осуждать. Ну согласитесь, трудный стих, да? И другие есть пару мыслей, такие, но мы не понимаем, да? Всякий, рожденный от Бога, не делает греха. Что это значит? Понимаете, да? Интересно вам знать, или вы уже знаете? Как вы думаете, скажите, как вы думаете, что это значит? Кто с вашим мнением не интересует? То есть не в буквальном смысле понимает, а вот как ты ей объясняешь, да? Вот. Ну, в принципе, правильно. Вот. Но я сейчас поясню. Значит, надо понять историческую обстановку, когда Иоанн это писал. Были люди в то время в церкви или около церкви, близко к церкви? Вот. Их сейчас называют гностиками. Тогда это называлось учением Валаама. Или у Николаиты такие там были. Вот. Или там учение жены Изавели. Вот что они говорили. Кстати, некоторые, разные там группы были, некоторые группы призывали к аскетизму. Аскетизм. Аскет. Да. Говорили, нельзя жениться, если ты хочешь духовным. Это не ешь, то не ешь, это не прикасается, такие вещи. Но была и другие крайности. Которая вызывалась распущенностью всякой. Грех, греховные были. А? Вот. И вот такой группе, не аскетам, хотя и аскетам тоже, может быть, есть определенное здесь послание, но вот такой группе в 1 главе 8 стихе Иоанн говорит. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас. И вот что эта группа говорила, учила. Они говорили, когда мы грешим, на самом деле мы не грешим. Так как греха нет, Иисус умер за грех. И вы, когда я учил послание Римлянам летом, вы, наверное, слышали, я тоже говорю, мы мертвы для греха, живы для Бога. Я цитирую Библию, мы освободились от греха, да? Вот. И Павел так проповедовал в 1 веке, и другие христиане. И вот эта группа, она сделала такое заключение. Раз мы мертвы для греха, вот же написано, мы мертвы для греха, живы для Бога. Значит, когда мы грешим, на самом деле мы не грешим, потому что мы мертвы для греха. И если вы начнете возмущаться, они вам скажут, вот это учение, это написано. И понимаете, многие христиане пришли, это было особенно распространено среди не в иудеи, конечно, а в языческих странах, где христиане становились. И в языческих религиях там было наряду с каким-то поклонением какому-то Богу была распущенность. Для этого не, это не так казалось для языческого уж и странным такое учение. Распущенность. Грех. Распущенность, я имею в виду сексуальную, делай что хочешь, греши как хочешь.
License meaning to be allowed to do something, licentiousness, this idea that you can do whatever you want, you have the permission. Right.
Распущенность, ну можешь просто сказать греховность, можно. Вот. То есть это учение, оно брало корни в проповеди благодати. Они говорили, смотри, ты согрешил, а Бог тебя просил, как здорово, здорово. Ты еще скажешь, а Бог тебя простит же, да, здорово. Смотри, какой у нас чудный Бог. Вот так они говорили. Звучит хорошо поначалу. И поэтому они говорили, когда ты остаешься в грехе или больше грешишь, благодать умножается, и Бог из-за этого прославляется, даже они говорили. И Павел он говорит, что же нам говорить, вот как Павел говорит там Римлянам, что же нам говорить, вот как эти, оставаться нам в грехе, чтобы благодать умножалась. То есть такие речи были. И вот эти гностики, вот, которые проповедовали распущенность, они говорили, станем грешить, потому что мы под благодатью, а не под законом. Они так учили. И они говорили, не нужно теперь переживать из-за греха, мучиться, чувствовать осуждение. Вот она, свобода во Христе. Он умер за наш грех. Поэтому делай что, ну, у нас, что хочешь, но у нас такой чудный Спаситель. Все, грех аннулирован. Гностики. Знание для них важно было.
Когда они делают все это распущенность, они каждый раз просили Бога прощения, да?
Может быть, не просили, может, они уже считали, что уже все прощено. На кресте было все прощено.
Потому что обычно, если нам надо просить каждый раз, нам надоело, мы не хотим.
Да. Я думаю, что они не просили, потому что они считали, что уже все прощено. Они, понимаете, они брали какие-то истины и искажали. Вот. И, или, допустим, они говорили, давайте будем делать зло, чтобы из-за этого добро вышло. Почему? Потому что благодать Божия, милость Божия прославляется. И другие, которые были более аскетичные секты, или иудеи, они ругали Павла, что это его вина, что люди так начали думать. Потому что он так свободно о благодати проповедует. Они считают, что это его вина. Римлянам 3.8. Павел там говорит, нас некоторые заслуживают, что мы так будто учим, не делать ли нам зло, чтобы вышло добро. Он так Павел не учил, но его злословили так, потому что говорит, ты слишком много обладать и говоришь, смотри, что происходит. Вот. И некоторые христиане, не христиане, а вот эти секты, гностики, они услышали это учение о благодати, и они возрадовались, в каком плане, что все, что бороться, святость, освящение, все не важно, все Христос это уже сделал. Вместо того, чтобы каяться, дисциплинировать себя, бороться с грехом, иди делай, что хочешь, и не мучайся. В этом свобода, радостная вещь. Вот для них так была. Особенно, когда они слышали проповедь о крови, что кровь Христа очищает всякий грех, да? Они сказали эти истины. И когда в 7 стихе Иоанн говорит, что кровь Христа очищает от всякого греха, он сразу дает эту поправку в 8, потому что знает, есть люди, которые неправильно его поймут. Он говорит этой группе гностиков, у которой греха нету, все, Иисус убрал, уничтожил грех. И они говорили, мы не имеем греха. Гностики так говорили, потому что все, Христос, мы умерли для греха. О чем идет речь? Мы не греховны. В чем исповедоваться? Иисус все искупил нас, да? Вот так они говорили. И вот им он, вот такой именно группе он и говорит. Если говорите, вы не имеете греха, то вы обманываетесь. Истины нет у вас. Вот такой вот радикальной извращенной группе он говорит, всякий рожденный от Бога не может грешить. Вот в этом контексте надо это понимать. Но он все-таки хочет истинным христианам дать понять, что когда они исповедуют, они получают прощение. Но потом сразу же, опять во второй главе, в первом стихе, он опять делает пояснение, зная, что гностики могли исказить. Иоанн. Иоанн, но он говорил гностикам, которые экстрим как бы делали из этого учения. Понимаешь? Они, гностики, говорили, мы рождены от Бога, у нас новое творение, мы все, греха нет, мы
уничтожим. Очевидно, что вы не рождены из Бога.
Потому что вы
в греке. Да.
Вот что он говорит, да. Все правильно, да.
Если натура Бога внутри, мы не делаем греки.
Да.
Хотим.
Да. Но вы поняли, как хитро они исказили учение о благодати? Так что даже Павла некоторые ругали, ты что тут так о благодати? Так нельзя говорить, тебя неправильно поймут. Но Павел все равно проповедовал, да? Даже сейчас есть группы, которые искажают благодать, а есть группы, которые мне могут сказать, Кость, ты слишком много говоришь о благодати, люди тебя неправильно поймут. Надо построже быть тогда. Я помню, на христианском радио я делал небольшое изучение по посланию Галатам, говорил о благодати, и одна слушательница позвонила и была недовольна мной, и говорила, что закон, как так, и, в общем, она была недовольна то, как я говорил о благодати. Она считала, что это помешает людям возрастать в святости. Пишу вам не чтоб вы согрешали, Иоанн говорит. Первый стих, второй главы. Не, то есть не как гностики, потому что гностики, они видят, как все искажали. Вот. И когда Павел проповедует, или я проповедую благодать, это не для того, чтобы мы грешили. О, хорошо, благодать все прощается, что особенно переживать о святости, о том, о сём. Все, Костя сказал, умерли для греха, живу для Бога, все. Вот, и... И он делает оговорку. Это нельзя, чтобы мы грешили. Но искренним христианам он говорит, но если согрешаете, чтобы вы знали, что у нас есть ходатай, что есть прощение. Да? То есть нормальным людям он, как бы говорит, дает это обетование. Он не хочет это перед свиньями кидать, да? И вот в этом контексте надо понимать некоторые фразы Иоанна, когда он говорит, рожденный от Бога не может грешить. Рожденный от Бога не может быть в распущенности. Вот что он имеет в виду. Вот. И сейчас нет гностиков, как бы официального учения такого. Нету. Но подобные мысли, они живут. Сатана все равно вдохновляет те же старые идеи. И есть люди, которые любят религию. Но для них, как бы, религия, христианство, не для того, чтобы отделяться от мира, а наоборот, чтобы оставаться в мире и иметь, как бы, спокойную совесть. Потому что в религии есть надежда, успокоение. Вот именно этой части они ищут в религии. Успокоение, поддержку, любовь Божию. О, да. А святость, освящение, они это откидывают. Практическую святость. То есть Христос, благодать для них не для того, чтобы меняться в лучшую, а для того, чтобы остаться. И многие люди так думают. Ничего не нужно менять. Есть церковь, приду, совершу там какой-то ритуал и уйду, и все нормально. Вот она, о, вот она, религия, христианство, хорошая у нас религия. И люди могут ходить регулярно в церковь, поститься, деньги давать церкви, но на самом деле это все для того, чтобы иметь вот эту спокойную религию, когда ничего не нужно менять. Они думают, что благодать для того, чтобы они так и остались в этом грехе и не менялись. Вот. И, конечно, к такой группе эти слова тоже относятся. Рожденный от Бога не может грешить. Если ты так ведешь, в тебе нет истины. Понимаете, да? То есть это актуально послание, и те предупреждения, они актуальны для нашего поколения. Вот, у нас сегодня много материала, так что наберитесь терпения. Вот, значит, но вот вы здесь собравшиеся, да? Вы искренне любите Бога, да? У вас нет таких глупых мыслей использовать благодать, чтобы остаться неизмененным, да? У вас есть страх Божий, да? Да. Ненависть к греху у вас есть, да? У вас есть желание расти в святости, быть во всем похожим на Христа, да? Да?
Да.
Аминь. Тогда вы как бы нормальные христиане. Тогда я могу дать это драгоценное учение, зная, что вы не растопчете его. А оно заключается в том, что у нас есть ходатай. Если вы согрешите, у нас есть ходатай. Кровь Христа омывает. Я могу вам дать эту надежду. это здорово. Вот. Но также есть и в нашей в современном мире тоже, которые благодать не понимают, они другую крайность делают, аскетизм, закон. Но людям, которые любят Христа, Иоанн, он говорит, вы победили мир. Да, вы победили мир. Это вот я вам говорю. Грехи прощены. Слово Божие пребывает в вас. Вы познали безначального. И не важно, как вы чувствуете, вы познали безначального. Вы победили лукавого. Это говорится, Иоанн говорит это христианам. Вы дети Божьи. Ваша жизнь будет отмечена праведностью и святостью. Так как вы родились от Бога, у вас новая жизнь. Это обязательно будет. И вы сможете любить, да? Вы можете чувствовать, я никогда не смогу любить, как Иоанн или как Иисус. Вы сможете, потому что вы рождены от Бога, сможете. Вы сможете любить, несмотря как Иисус. Мы сможем любить, как Иисус, потому что мы рождены от Бога. Мы сможем поставить другую щеку. Мы рождены от Бога. Мы сможем. Мы сможем. И вот эта цель, это послание вдохновить таких как бы нормальных христиан, чтобы они не жили в осуждении, не сомневались в спасительной миссии Иисуса Христа и знали, что так как они рождены, у них получится. Поэтому он их призывает их любить. Потому что они могут любить. Вот, и сейчас поподробнее пятую главу я хочу кое-что посмотреть. Первый по второй стих. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит рожден от Него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. 1:2.
Everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves the Father loves his child as well. This is how we know that we love the children of God, by loving God and carrying out his commands.
Но здесь призыв опять к нам любить наших братьев и сестер, да? Трудно это? Вопрос. Если мы смотрим контекст, мы видим, что суть в том, что всякий верующий, он всякий рожденный от Духа. Вот в этом надо смотреть. Потому что очень часто мы переживаем, что мы не чувствуем этой любви к людям. И надо понять, как Иоанн проповедует. Он не призывает христиан смотреть свои чувства. Смотреть на чувства, да? То он, как он проповедует? Он говорит, ты рожден от Бога? Рожден. Значит, ты уже любишь всякого рожденного от Бога. Ты сможешь иметь эту высшую Божью любовь, ты сможешь соблюдать заповеди. Иногда мы не поймем послание Иоанна, если мы его прочитаем, подумаем, да, вот надо любить, у меня этой любви нет. Ох, так тяжело. Это значит, мы не поняли послание Яна. Вы сможете любить, потому что вы рождены от Бога. Что-то чувствуете или не чувствуете, у вас произошло что-то радикальное. Вы не от плоти родились, а от Бога. А Бог может любить. Опять же, гностики могли взять это и исказить, но Павел, то есть, простите, Иоанн, он сказал, что он уже сказал, обратился к гностикам. Теперь он говорит к нормальным христианам, чтобы они были вдохновлены. Третий стих. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповедью, и заповеди его не тяжки. Заповеди не тяжки. Третий стих.
This is love for God, to obey his commands, and his commands are not burdensome.
Иногда мы думаем о том, к чему Иисус нас призывает, читая Новый Завет, и иногда у нас может появиться чувство тяжести, бремя, вот, это надо, я совсем не такой. Вот я уже давно христианин, у меня еще столько проблем, ну, тяжелые заповеди все-таки. Это неправильное мышление, потому что заповеди Божьи не тяжелые, потому что мы родились от Бога. Если бы не родились от Бога, тогда они были бы тяжелыми, но если мы родились, они не могут быть тяжелыми. Поймите правильно, если вы меня спросите, по плоти, по своим чувствам, я могу сказать, что они тяжелые. Но есть высшая истина, и я принимаю сторону этой истины. Я говорю в своем разуме и вам говорю, они не тяжелые для меня, потому что я рожден от Бога.
Exactly.
Okay. Ты, то, что ты рожден от Бога, ты это не чувствуешь рождение иногда, да? Ты не чувствуешь, что Бог в тебе пребывает иногда, да? Okay. Но это истина. Также ты не можешь чувствовать, что у тебя есть любовь к этому человеку. Но она есть. И когда ты в это веришь, ты, в конце концов, ты действительно любишь.
И тебя будет.
Да, тогда и будет.
И будет первый шаг через
верить. Сейчас мы поговорим об этом, да. Здесь не просто теория какая дается, это будет и практика, конечно. А с 4 по 5 стих. Ибо всякий рожденный от Бога побеждает мир. Сия есть победа, победившая мир, вера ваша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верит, что Иисус есть Сын Божий.
And it's for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only he who believes that Jesus is the Son of God.
Опять говорится, у нас новое рождение, рожденное от Бога. Говорится о победе над миром. И говорится всякий. Мне нравится слово всякий. Все это относится к всякому в этой комнате. Как эта победа в моей жизни произойдет? Через веру. Как конкретно я увижу эти плоды, эту победу над своей плотью, над своим эгоизмом? Как я увижу? Через веру. Веру во что? Веру в мою, то, что я имею новую природу Христа. То, что у меня получится исполнять заповеди, любить. Если вы так верите, то и будет победа, будет реальный результат, будет шаг, как бы, любовь будет. должны верить, что мы свободны от эгоизма. Хотя эгоизм мы можем сильно чувствовать в себе, да? То есть, видите, мы любим, побеждаем верою. Верою. Понимаете? Поймите эту тонкость. Билли Брайт один раз делился и говорил, мне трудно вот было одного работника любить. Мне очень было трудно. Я не понимал, Бог, как я его могу любить в данной ситуации. Он плохой был. Билли Брайт. Билли Брайт, который написал «Четыре духовных закона». Вот. И Бог ему открыл «Люби по вере». Бог ему сказал «Люби через веру, по вере». И когда я слышал эту проповедь, для меня это же была полностью новая концепция. Потому что когда надо было любить, я всегда эту любовь искал в своем сердце. И, конечно, я там не находил. И Билли Брайт говорит, я понял, что я рожден от Бога, я могу любить. И он поверил в это, что он может любить. И в результате, и он действительно с любовью начал относиться к этому человеку. Победа произошла. Любя по вере, мы в конце концов будем любить и по чувствам. Loving by faith, we love in our feelings. Любя по вере, в конце концов мы будем любить и чувствами.
Faith first, action, and
молодец. Сначала вера, потом чувство. Да, вот Билли Брайт тоже вас это учит этому, и другие учили. Сначала вера, потом чувство.
Билли Брайт, Campus Crusade for Christ.
Да.
He's an American, he's a leader of Campus Crusade for Christ, which is a college.
So he nowadays writes the...
Вот. Понимаете? Очень часто, к своему сожалению, вы не найдете каких-то качеств и желаний в своем сердце. Это нормально. Это нормально. Но Иоанн, когда проповедует, он не чувство пытается, он говорит вам, вы побеждаете мир, вы рождены от Бога. Все получится? Понимаете? Для меня стало большим освобождением. Вместо того, чтобы концентрироваться, как это трудно, как это тяжко исполнить эту заповедь, эту, или как это, я тебе говорю, нет, все получится. И когда я так тебе говорю, в результате получается. Побеждая мир как? Веру. То, что Иисус есть Христос, то, что мы в Нем, то, что мы рождены в Нем. Вот так вот верую, и победы в жизни будут приходить. 6-8 стих. Иисус Христос, пришедший водой и кровью и духом, не водой только, но водой и кровью, и дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина. Ибо три свидетельствуют на небе, Отец, Слово, Святой Дух, и сии три суть едина, и три свидетельствуют на земле, дух, вода и кровь, и сии три об одном. Вот. Стив, у тебя какая Библия? Нави?
Yeah.
Тогда не надо, не читай. Вот, пусть Настя прочитает. 6-8.
Okay. This is he who came by water and blood, Jesus Christ, not only by water, but by water and blood. And it is the Spirit who bears witness, because the Spirit is truth. For there are three who bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. And there are three that bear witness on earth, the Spirit, the water, and the blood, and these three agree as one.
You look at home. You don't have verse 7 in your Bible.
No.
No, you don't.
NIV.
Дома, Стив, дома. You have a number, but you don't have the sentence.
But hold on, verse 7, where there are three that testify, the spirit, the water, the blood, and that we are in agreement. We accept man's testimony.
What about the witness in heaven?
We accept man's testimony, but God's testimony is greater. It is the testimony of God, which has given about his son.
Yeah, where's the witness in heaven? Where's the Father, Word, and Holy Spirit?
It says, God, which blood, three are in agreement, spirit, water, and the blood.
It's on earth, the witness on earth, but what about the witness in heaven?
Doesn't say.
Ну ладно, потом. Знаете, если вам интересно, я много изучал. Дело в том, что не во всех Библиях есть вот этот седьмой стих, а он очень важен. Он очень хорошо подтверждает Троицу, учение о Троице. Вот если хотите, я, может, отдельно сделаю изучение. Но и если кто-то вас с умным видом будет вам говорить, что это там его этого стиха нету, во всех хороших копиях его нету, не смущайтесь. Вот. Но в King James, в новом King James и в нашей русской Библии этот стих есть.
What about the NASB? You know, Bill Stonebaker uses the NASB and sort of skip hyphen.
Ладно, не будем на этом зацикливаться. Я отдельно потом это сделаю изучение, потому что стиха очень много спорит по нему. Так, дальше. Значит так, шестой стих. Свидетельство состоит, что Иисус пришел и победил для нас, так? Значит, на небе мы не будем сейчас говорить, потому что негде в Библии нет. Но на земле вода, кровь и дух свидетельствуют об этом. О том, что Иисус пришел воплотить, то, что Он победил грех, то, что у нас в Нем есть эта победа, вот три вещи свидетельствуют об этом. Вода, это когда Иисус крестился. Ему голос был: «Сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение». Если вы в Иисусе, то Божье благоволение на вас, да? То есть под водой подразумевается крещение Иисуса и наше крещение, потому что мы крестимся в Иисуса. И это вот это водное крещение свидетельствует о нашей победе. О новой жизни свидетельствует и так далее. Кровь тоже свидетель. Это смерть Христа. Он умер, но Он воскрес, Он умер за наши грехи. Кровь Христа очищает грех. И, конечно, кровь, если очищает нас от греха, то поэтому у нас есть победа. И также кровь – это вот хлебопреломление или причастие. Мы свидетельствуем о смерти Христа, о Его страданиях и возвещаем Его и нашу победу. И также Дух Святой свидетельствовал. Он свидетельствовал в Иисусе Христе, когда Иисус сделал все эти чудеса. Вот. И также Дух Святой через эти чудеса, когда в церкви чудеса происходят, это свидетельствует Дух, что спасение во Христе, это все именно Иисус Христа делался, в Нем победа.
Done in spirit, so.
Так вот, потому что мы иногда не верим, что эта победа есть в нас, мы, нам кажется, что столько у нас проблем, мы не сможем заповеди Божии исполнять. Об этом свидетельствуют три вещи, чтобы у нас было твердое, твердое утешение, что победа во Христе есть у нас. Вот. И 9 стих. Если мы принимаем свидетельство человеческое, то свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. То есть, если, когда я вам что-то говорю, допустим, будет служение, не будет служения, это так, это не так, вы обычно, скорее всего, вы мне верите, да? А свидетельство больше, Божие, оно больше, ему тем более надо верить. А свидетельство больше, Божие, оно больше. А, да. Поэтому, когда Бог говорит, что во Христе у тебя победа, у тебя победа над плотью, над эгоизмом, ты сможешь исполнять заповеди, мы тем более должны верить. Мы способны любить, мы способны исполнять эти заповеди. Свидетельство Божие таково, что нам не нужно сомневаться, то, что в нас произошло, это Бог свидетельствует, это истина, и это в этом победа. Ну что, устали? На следующий раз отложить? Настя устала. Ну хорошо, тогда давайте на следующий раз остальное отложим. Отложим. Вот, ну, а основная мысль, с которой я тогда закончу сегодня. Верьте, что во Христе у вас победа. И как вы будете верить, так в конце концов в жизни у вас и будет получаться. Поверьте, что это будет вам. Если вы будете верить, что, о, Божьи заповеди тяжки, я такой грешный от рождения, то у вас и вы останетесь этим грешником. Вы не сможете любить. А если вы верите в свидетельство Божие, которое Бог свидетельствует о своем Сыне, то у вас получится любить, у вас будет победа. Но вот как хорошо отметили сегодня, это мы начинаем не в чувствах, а в вере, в свидетельство Божие. Понимаете, как гностики могли все это исказить, да? Потому что это такое драгоценное учение. Но это истина. Заповеди Божьи не тяжки. Вера. Очень важна вера. Вера очень важна. Дело не в наших способностях, а верим мы свидетельству Божьему или нет. Дело не в наших способностях, а в нашей вере.
So, can I ask?
Uh-huh.
Where in the Bible does it say that we can do the commandments that it's not difficult?
Okay, it's chapter 5, verse 3. Стив Джордж спросил... А? Послание Иоанна, First John. Прочитай, пожалуйста, на английском еще раз. Третий стих, 5-3. А? They're not difficult. That's вот такого, вот такую проповедь надо нам делать. 30 стих, 5 глава. Все правильно, вы поняли, и живите по вере. Не копайтесь, особенно в своих чувствах. Если мы не любим, и не потому что мы вот грешные с рождения, такие эгоисты, а потому что мы не верим в свидетельство Божие. И поэтому и победы нет. Именно таким образом Иоанн призывает любить через веру. Зная, что когда люди искренне верят, то плод обязательно будет. Аминь.